Четвертая планета. Следующая планета показалась примерно через полчаса. Она вращалась вокруг той же звезды, что и Энперон. Удалов прильнул к телескопу, разглядывая ее материки и океаны. «На вид ничего», — сказала наконец, пропуская к телескопу Гнеца. «Но я теперь своим глазам не доверяю».
«Я тоже не доверяю. Но, может быть, она все-таки свободная?»
Он с такой надеждой посмотрел на Удалова, словно Удалов мог ему помочь.
«Не обещаю», — ответил Удалов. «Городов нету, заводов не видно. Кое-где в зелени и на полях виднеются черные проплешины, происхождение их неизвестно». Во время путешествия Удалов стал экономнее в словах и точнее в формулировках. Опустились, вышли. Было очень тихо. Только чуть пахло гарью. Далеко-далеко слышался какой-то стук. Может быть, это стучал дятел?
«Поглядим», — предложил Удалов.
Они пошли вдоль низкорослого леса по зеленому лугу, и когда отошли уже на километр от корабля, наслаждаясь предвечерним миром и спокойствием, Удалов спросил.
«Гнец, а где твой искатель разума?»
«Опять забыл», — ответил Гнец. «Ты знаешь, Корнелий, мне так хочется, чтобы не было разума, что я все время забываю этот искатель. Ты не представляешь, как я переживаю за своих соотечественников. Им приходится трудиться, не покладая рук, а мы здесь с тобой гуляем».
«Мы не просто гуляем», — возразил Удалов, — «мы проводим разведку».
«Все равно стыдно. Ну что здесь разведывать? Если бы я не боялся сглазить, я бы сейчас сбегал на корабль, взял искатель и...»
«Беги, беги», — добродушно сказал Удалов, усаживаясь на пенек.
«Благодать», — думал он. «Если бы у нас в Гусляре места были не лучше, взял бы семью и переехал сюда».
Но тут же вспомнил, что скоро в эти мирные места могут прибыть 2 миллиарда совершенно незнакомых ему и, может, даже разочарованных людей. В тишине и спокойствии теплого вечера что-то Удалова смущало. Интуиция подсказывала ему, что здесь не все ладно. Он ощущал, что за ним наблюдают. Удалов подошел к кустам, раздвинул их, но кусты были пустыми. Он вернулся на пенек. Что же неладно? Конечно же, сама тишина, зачарованность леса, как будто кто-то поджидает, чтобы наброситься. А на чем он сидит? На пеньке. А почему в диком лесу пенек, да еще ровно спиленный? Мысли Удалова прервал Гнец 18-й.
«Так спешил, — сказал он, подбегая, — что не успел включить. Может, нам посчастливилось?»
И он протянул Удалову защитный шлем.
«Нам почти наверняка не посчастливилось», — сказал Удалов. «Посмотри».
Гнец долго смотрел на пенек, а потом сказал, не веря собственным глазам.
«Знаешь, тут могут быть животные, которые так ровно отгрызают деревья».
«Бобры?»
«У нас они иначе называются».
«Все может быть», — согласился Удалов, но про себя лишь усмехнулся. «Знаем мы этих бобров с циркулярной пилой». Включили искатель разума. И он тут же защелкал так, словно находился в московском магазине ГУМ.
«Может, это из-за нас?» — спросил Гнец с надеждой. «Шлемы испортились».
«Нет, пойдем посмотрим».
Но в каком бы направлении они ни двигались, щелканье, жужжание и мигание аппарата было совершенно невыносимым. Разум просто кишел вокруг.
«Ничего не понимаю», — сказал Гнец 18-й.
«А я полагаю, что здесь комары разумные», — ответил Удалов, шлепнув себя ладонью по шее.
«Такое маленькое тело», — серьезно заметил Гнец, — «не может поддерживать в себе разум».
«Может, они невидимые?»
«Ты веришь в чудеса?»
«Скорее нет».
«И я тоже нет. Невидимость противоречит законам природы». Все, что мы с тобой, Корнелий, видели и слышали за последние дни, имеет научное объяснение. Но невидимость — это жалкая выдумка фантастов.
Удалов был вынужден согласиться. И тут раздался строгий голос. «Невидимость — не выдумка. Каждый хороший солдат обязан быть невидимым для противника. Прошу поднять руки, вы в плену».
«Ну вот», — вздохнул Удалов, — «второй раз за неделю». Пенек откинулся, и из-под него вылез солдат с ружьем. Кусты поднялись из земли, и в корнях их обнаружились солдаты с пулеметом. Стволы деревьев распахнулись, словно дверцы шкафов, и из них вышли офицеры и генералы. Путешественники вынуждены были сдаться в плен. Их привели в штаб, умело спрятанный под большим муравейником. Единственное неудобство заключалось в том, что муравьи часто падали сверху и больно кусались.
«Вернее всего, вы шпионы. Хотя для шпионов вы вели себя очень неосмотрительно», — сказал полковник, который вел допрос.
Чины у них были, конечно, другие, но Удалов для удобства поделил их по числу и величине крестиков на погонах.
«Мы не шпионы», — возразил Удалов. «Мы совершенно штатские лица».
«Это еще не аргумент», — вмешался молодой лейтенант в маск-халате. «Ни один шпион сразу не признается в своих преступлениях».
«Молчать!» — рявкнул полковник. «Кто ведет допрос?»
«Слушаюсь, ваше превосходительство!» Лейтенант присел на корточки и превратился в болотную кочку.
«Теперь обратимся к вам. Что вы предпочитаете? Смерть на виселице, расстрел или вечное заключение в тюрьме?»
«Ну, как вам сказать», — ответил Удалов. «Вечное заключение мы уже испытали. Это очень неприятно. Так что лучше всего расстрел».
«Почему?» — удивился полковник. «Вы не хотите жить?»
«Хотим», — задумчиво произнес Удалов. «Я передумал. Мы выбираем виселицу».
«Объяснитесь, шпион», — потребовал полковник.
«Я надеюсь, что у вас плохие веревки, и они оборвутся».
«Приготовить тройные веревки», — приказал полковник. «Я сам лично проверю. Я сначала повешу на ней того сержанта, который на прошлой неделе чихнул на посту».
«Знаешь», — сказал Удалов Гнецу 18-му, — «это явно не свободная планета».
«Что?» — спросил полковник.
«Я сказал, что планета ваша не свободная».
«Так ты не только шпион, но и клеветник. У нас совершенно свободная планета».
«Если она и на самом деле свободная», — сказал Гнец 18-й, — «то для нас это просто находка».
«Почему?»
«А потому что нам очень нужна свободная планета. Мы уже вторую неделю ищем такую. У нас есть 2 миллиарда людей, которых негде разместить».
«А где они сейчас живут?» — спросил полковник.
«Сейчас они заморожены». Игнец 18-й чистосердечно поведал полковнику о своих затруднениях. Удалову эта исповедь не понравилась. Он полковнику не доверял. Он с самого начала понял, что под словом «свободные» Гнец и полковник имеют в виду совсем разные вещи. Но перебивать товарища он не стал, хотя и решил уже, что не позволит везти сюда замороженных. Неладно здесь.
«Так», — сказал полковник, выслушав рассказ Гнеца, — «в этом что-то есть. Подумаем. Сейчас вас отведут в камеру, а я пока проведу совещание».